Ольга Апреликова. Город звериного стиля. Читает Стас Кон. Предисловие. Я обращаюсь к тебе, дорогой читатель. Хотя эта книга и написана в жанре фолк-хоррора или мистического фэнтези, она не совсем сказка. Даже совсем не сказка, скажу прямо. Она про Урал. Край сам по себе волшебный, где лучший реалист – Бажов. Она в значительной мере про геологов, волшебников своей науки. И, насколько это возможно для художественного произведения, совершенно точна и реалистична в отношении спелеологии, карстологии и геологии. Но в то же время она про то, что наш мир по-северному многослоен. Что мы обитаем в суровом Мидгарде, под которым в недрах Хельхейма спят чудовища и сокровища и древние боги Манси. Однако над нами Асгард, где живет любовь, дарящая всему надежду на лучшее. Она про людей, про чудовищ и ангелов внутри нас. И про Урал. Юрий Долотов. Геолог и спелеолог. Российский союз спелеологов. Глава первая. Цвет малахит. Со Снегурочкой было что-то не так. С виду правильная, шубка кокошник, и сама девчонка красивая, длинноногая, и познакомиться бы. «А, это одноклассница теперь твоя, Богодай, из 11 А». Директриса заметила, на кого он смотрит. «Елку репетируют, молодцы». Она глянула на маму. «После каникул жду документы». Керамическая улыбка была адресована и Муру тоже. «Если хочешь, иди в зал к ребятам, познакомишься». «Спасибо, но нам к нотариусу еще». Мама вся нервничала. Что ей сказать, чтобы наконец успокоилась? По большому счету, Мур ведь на нее не злился. Снегурочка выпорхнула из дверей актового зала и едва не влепилась в директрису. «Ой, а нам бы еще один микрофон, а то...» Глаза зеленые, как весна. «А так вот в чем дело». Узоры-то у нее на шубе тоже зеленые. И на кокошнике зеленые. Цвет не для снегурочек. Какая ж она, эта одноклассница Богодай. Взять эту зеленоглазую себе и ото всех спрятать. Богодай вся сверкнула, как изумруд, и снова уставилась на директрису. «Я у завуча спрошу, можно?» Директриса милостиво кивнула. «Спроси, найдут тебе микрофоны. Да, вот новенький ваш класс, знакомьтесь». И вновь обратила внимание на маму. «Давайте провожу вас. Вы же понимаете, ситуация нестандартная и...» От Богодай пахло яблоками. Стоять бы, дышать ею и любоваться. Мур спросил. «Как тебя зовут, Снегурочка?» «Какая Снегурочка?» — засмеялась она. «Не узнал, что ли? Я хозяйка Медной горы. Каждый Новый год с садика еще всегда я хозяйка». Что-то совсем из детства, зеленое и каменное, замелькало в голове. Но смутно. «Я не в теме. В Петербурге на елках все больше снегурочки. Расскажешь завтра? Во сколько приходить?» «Откуда ты?» — обомлела девчонка. «Ты что тут, к нам? Что, так бывает, что ли? Оттуда? Зачем?» Семейные обстоятельства. Не вываливать же на нее самосвал всех этих его сложностей. «Да учусь тут. С тобой». «Слушай, я ляпнул, не подумав», — заторопился он. «Давай утаим, откуда я. А то чего объяснять всем?» «Слишком сложно», — нахмурилась девчонка. И тут же засмеялась. «Ладно, договорились. Но чур, мне ты правду расскажешь. Вот завтра приходи. И если что, ты теперь мой парень, понял?» «Какая скорость?» — восхитился он. «А что, есть возражения? В Петербурге плачет чье-то верное сердце?» «Какие могут быть возражения под взглядом таких глаз?» «Цвет малахит?» — загадочно усмехнулась девчонка. «До завтра, да?» «Смотришь, ты обещал». Снаружи снега, крыши, деревья стали синие. Пахло тоже яблоками. Разве зима может так пахнуть? Как Богодай совсем. Странная какая фамилия. Что, эта изумрудная одноклассница так и будет ему мерещиться? Хотя неудивительно, она ведь красивее всех девчонок, которых он видел. Пусть мерещится. Только она-то что в нем увидела? Он ведь обычный. Снег. Сыпало сверху, мело по белым дорожкам. Какой же синий этот город! Весь день казалось, что они сошли с поезда по ошибке, что реальная жизнь осталась далеко за бесконечно громыхающим мостом над белой в синих торосах Камой, на том берегу. А тут что-то совсем другое, колдовское, как сам этот морозный город. Мимо прохромала странная, как из прошлого века, в черной, длинной до земли одежде старуха. Она зачем-то несла старую, в облезающей краске, деревянную лыжу. Одну. Может, тут в самом деле ведьмы водятся? Одно слово. Пермь. Древность. «Ну что, родной, не передумал?» — спросила мама. «Школа-то так себе. Только что близко ходить». «Да какая теперь уже разница?» Он оглянулся на композицию из прилепившихся друг к другу зданий двухэтажного старинного и громадного советского. «Полгода всего учиться, и все. Не волнуйся. По-моему, мы все правильно сделали». «Не уверена». «Ну, твой дед тебе и решать. Наследство». «Хибарка под снос», — отмахнулся он. «Просто интересно стало. И да, я деда пожалел. Он так захотел, чтобы я остался, что сразу это смешное наследство и предложил. Ему одиноко. Добрый ты, мурашка. А наследство не такое уж смешное. Не в хибарке дело, а в том, что под ней. Смотри, это ж практически центр. Тут земля уже поди диких денег стоит. Так ты поэтому не против, чтобы я остался?» «И поэтому тоже. Я... Мне кажется, ты тут счастливее будешь. Я ж тоже вижу, как у Петра Петровича глаза светятся. Но сложный он человек, скрытный. Вот ты веришь, что он не может позвонить твоему отцу?» «Экспедиция же». Мур пожал плечами. «Зимой?» Мама поежилась. «Даже тут стужа, а на северном-то Урале... Все вышки связи перемерзли, что ли?» Мур и сам понимал, что зимой геологи не выезжают. И щитом, ископаемый под снегом и льдом, как олень-ягель, ага, в мороз. Даже в самой Перми вон какая доисторическая холодина. В общем, отца в городе нет. Документы не подписать, значит, никакой заграницы. Ну и ладно, Мур и раньше нигде не бывал, кроме дачи. «Обойдетесь», — говорил отчим и улетал куда-нибудь по работе. А они втроем и мама оставались на шестисотках, кормить комаров и поливать редиску. Редиска была невкусная, едкая. Отчиму с мамой, наверное, сложновато было растить их троих. Мама всегда была грустная, экономила денежки. Вот и сейчас смотрела на все вокруг без улыбки, вроде бы даже с испугом. Когда ждали автобус на остановке, она тихонько сказала. «Не очень я деду верю. Скрывает он что-то. Может, и на меня в обиде, что тебя увезла? А тебе он потом ту правду, которая ему правдой кажется, раскроет родному внуку». Она вздохнула. «Кто еще обижаться-то должен?» Подкатил красный автобус с нарисованным на боку медведем, а внутри народ предновогодний. И кто-то елку на задней площадке везет. И опять эта черная ведьма с лыжей. Стоит посреди автобуса, всем мешает. Во рту у нее что-то светится? Да нет, показалось. Окна заиндевели. Мама вдруг, как девчонка, подышала на стекло двери, долго смотрела в дырочку. Через пару остановок они сошли, и мама сказала. «Ой, а разгуляй-то сносят?» «Что сносят?» «Оказалось, он будет всегда». «Вот, райончик у дамбы. Весь левый край улога. Город 300 лет назад отсюда начинался». Мур узнал горстку белых крыш черных домиков, сбившихся на пятачке между современными громадинами и обрывом в лог. Тут живет дед. «Домишки ветхие. Видишь, как новая застройка прет. Город не узнать. Как Петра Петровича домик-то уцелел? Чудо! А то б не нашли никого. И что он не уехал отсюда за столько лет? Не пойму. Ждал, наверное, когда эта земля под хибарками золотая станет». Мама все смотрела и смотрела по сторонам. «Все равно не жалею, что уехала. Надеюсь, тебя-то Урал не сожрет? Меня вон не успел, поперхнулся. И ты насовсем не оставайся. Смотри в пять нотариат, пока еще можешь передумать. А потом все. Мама, не передумаю я. У вас там дело долгое, пока устроитесь, пока близнецов в школу, пока язык учить. Деньги не лишние, чтоб на меня еще тратить, на такого лося. Ну и тут интересно же, как в параллельном мире. Все другое. Странный город». «Ты не представляешь, насколько», — усмехнулась мама. Она тоже знала, что без него ей будет легче. Во всех смыслах. «Ладно, твоя жизнь, сам решай, что с ней делать. Большой уже. Может, так оно и к лучшему. Себя узнаешь, повзрослеешь. Деньги буду присылать». Она все нервничала, как будто боялась этого города. А еще боялась, что Мур ее осудит. Потом он жалел, что не догадался в этот момент остановить ее и обнять. Он бы тоже на ее месте нервничал. Всю его жизнь. Она скрывала, что отец, оказывается, не умер. Зачем? Что, Мур бросил бы ее из-за какой-нибудь мелкой обиды и помчался к папочке? Что у них там стряслось? Может, он сам и стрясся? Мало ли. И дальше бы скрывала, и он бы принимал все как данность. Есть отчим, а отца нет и нет. Обычное дело, вон у половины одноклассников отцов днем с огнем не найдешь. Жизнь как жизнь. Но осенью про отчима вдруг вспомнила китайская фирма, с которой он раньше работал, когда его предприятие проектировало горнопроходческое оборудование и предложило крутую должность, и можно взять с собой семью. Кто ж откажется? Мама занервничала, потому что надо паковать чемоданы, а Мур неожиданно стал проблемой. Поскольку ему еще не исполнилось 18, требовалось разрешение на выезд от родного отца. И мама созналась. У нее не то что свидетельства о смерти нет, но и вообще отец живет своей жизнью на Урале. И, видимо, за разрешением придется ехать туда на поиски, а то не дозвониться. Вот и приехали. И хоть разрешение не добыть, поскольку отец в экспедиции, Мур чуял, что, похоже, приехал не зря. В каком-то еще более важном смысле. Здесь-то он не лишний. Здесь вон у него родной дед, настоящий, и отец где-то. Можно будет с ним потом как-нибудь встретиться. Случится же когда-нибудь эта встреча. Все эти дни, сперва дома, когда решили ехать, а потом в поезде, провожая глазами черно-белые, будто простым карандашом нарисованные ландшафты за вагонными окнами, Мур жил как в безвоздушном пространстве. Зачем ему отец? Считаться теперь с ним. Ладно, он сам, пацан, который ничего не знал, но отец-то... Выходит, ему все равно, что есть сын, что нет? Временами шел снег и окончательно стирал пространство за пределами поезда. В снежном стекле отражались стаканы с рыжим чаем, сверкали ложки и подстаканники с вензелем РЖД. Мама все пила чай, хрустела горчичными железнодорожными сухариками, наверное, чтоб не нервничать. И с мамой тоже было много непонятно. Почему она скрывала правду? Он так и не решился спросить. Боялся, что для мамы этот повод приехать за документами что-то вроде мести отцу. Мол, посмотри, я все смогла сама, сын взрослый, смотри, смотри, мерзавец, сколько ты упустил. Амур сомневался, что понравился бы отцу. Тот геолог-экспедиционник, такие ценят сыновей крутых, у которых руки откуда надо растут. Амур ниже всех парней в классе и кем быть до сих пор не знает. Мама хочет, чтобы он стал экономистом, отчиму... Плевать кем. Главное, чтобы на шее не сидел. В Китай-то захотелось, когда отчим влез на пьедестал с этим карьерным достижением и завел лекцию, как надо ценить возможности, которые он, специалист незаменимый, им всем теперь предоставляет. Наверное, Китай – идея крутая. Другая жизнь и все такое. Даже отчима можно бы потерпеть. Но Урал – это тоже другая жизнь. И возможности. Самый край Европы. За горами уже Азия. И город этот – на холмах, прорезанных логами, на берегу широченной реки, за которой синий океан тайги, правда, странный. Как будто на голограмму современного многоэтажного города с бесшумными сверкающими трамваями и красными автобусами наложили другую, старинного городка с нарядными игрушечными особняками. Колдовство какое-то. Эти странные домики среди теснин многоэтажек, заваленные снегом чуть ли не под самые крыши, со столбами белого дыма над трубами. Серьезно, там печки топят. Казались декорациями к фильму про царскую Россию. У деда дом почти такой же. Врос в грунт, как кусок уральской геологии, кирпичным первым этажом. А второй из бревен, почерневших лет за 200-300. Мур таких домов и не видел никогда. Наследство, ага. И двор еще. И неужели в домике этом правда можно пожить? А дед-то добрый, он обрадовался Муру. Может, ему не важно, какой Мур, тощий или мощный. Главное, что внук. «Давай за дедом и к нотариусу скорей. Потом я в гостиницу», — сказала мама, не отрываясь от экрана телефона. «Ты со мной или у деда уже останешься?» «Я хочу с ним поговорить». «Ох, ну зачем тебе это все? Пожил бы до лета один», — опять завела мама волшебную сказку, которая с сегодняшнего дня уже не имела значения. А мама все в нее верила. Подучил бы китайский, приехал к нам, поступил бы в университет, потом... Мам, не начинай опять, я справлюсь. Сама подумай, на кой я вам там сейчас? К Какой мне там университет без языка? Осмотрюсь тут, а там и лето, и день рождения. Никакого разрешения не надо будет. Захочу, действительно к вам приеду. На каникулы. А может и правда. Тут поступить проще, и потом в Петербург переведешься. Господи, боже ты мой, обидно. Я так старалась уехать, а ты... Мам, да ну что ты сразу? Я тебе деревяшка, чтоб меня гвоздями к одному городу приколачивать. Мир большой, городов много. Поживу, посмотрю. Тут вон как интересно. И девчонки красивые. Девчонки везде красивые. Это малахитница? Хитрая какая-то мне показалась. Ну, мам, и дед тоже чего-то хитрит. Может, пестерь передать хочет? Что передать? А, так, суеверие. Давай уедем, мурашка. Ну, не поедешь с нами сразу. Правда, один поживешь до лета. Все-таки подготовка, репетиторы. Мам, обещаю, что поступлю летом, не волнуйся. А вообще, ну пойми, я просто не хочу быть лишним. Я уж столько лет терплю. А тут отчима нет, терпеть не надо будет. Можно просто жить. Тут я вроде не лишний. Вон как дед обрадовался. Да и разобраться надо. И вообще, мам, ты только посмотри, какое тут все. Даже мороз не злой. А зима синяя, как в волшебном мире. Другое. Другое, да. Ты поэт, мурашка, грустно сказала мама. Хочешь, оставайся. Я же счастья для тебя хочу. Но мне страшно. Раньше на глазах тебя держала и знала, что ты в безопасности. А теперь живи и бойся, как ты тут. Урал — опасный край. Другой. Люди другие. Не злые, да, но... Не знаю. Другие. Гирлянду пришлось перепаивать, звук устанавливать, потом декорации таскать. Да хоть 100 декораций этих фанерных щитов, хоть 1000, раз об этом та самая одноклассница Богодай попросила. Глаза у нее большие, зеленые, или неизвестно какие там, под малахитом, но это и не важно. А еще она умная. Как слушала, как смотрела. Зовут ее смешно, Долли, но Мур быстро привык. А еще как карамелька на вкус, сладкая ледышка. Долли. Долли Богодай. На самом деле просто Дашка она. Ну, вот вычитала в 10 классе Ванне Карениной, что там героиню Дарью Облонскую. Как-то неожиданно, не по-русски. Долли зовут. И сразу решила, что так, мол, взрослее. Мур совершенно обалдел от Анны Карениной. Кто ж сейчас такое читает? Точно здесь другой мир. Другие люди. Он-то еле «Войну и мир» домучил в 10-м. Да и то лишь из-за Пьера. Тезка же, Петр. А Муром он сам себя прозвал года в 3. Нормальное имя, может, и короткое, но зато только его. С утра они вдвоем были, кажется, во всей школе одни, как на приполярном Урале, и через час уже целовались. И она обняла его, как никто никогда, и прошептала: «Мурчик, какой же ты худой!» Кобальт намалеванных деревьев на декорациях ожил, они зашевелили ветками, куда-то полетел снегирь, щедро и мягко посыпался с белого потолка. Снег. Потом пришли одноклассники, еще человек 7. Долька без комплексов льнула к Муру на глазах у всех, и парнишки вроде напряглись сначала, помрачнели. А может, показалось. Нормальные парнишки. И девчонки тоже. Говорок только у них смешной. Ну и смотрят, все смотрят, присматриваются. Рослые все, крепкие. Что он им? Мелкий, ростом не выше Дольки. Ну и пусть. Потом резко стало некогда. Повалила младшая школа. Ни одной снежинки или зайца, все большие медведи. Да огневушки-поскакушки, да данилушки в фартуках с картонными молотками. И еще девчонка высокая, худая-худая, вся в синем и с длинными синими косами из пряжи. Неужели синюшка? Забегали учителя и родители, началась елка. Долька засияла в центре зала, как все уральские изумруды, сразу. Какая же она красивая, темноволосая, зеленоглазая. Вот ведь тайная сила. Мур следил, чтоб со звуком все было нормально. И смысл представления улавливал постольку-поскольку, а между елками они опять целовались. И ели яблоки. Вечером Мур проводил Долли и шел домой в странное это место разгуляй. Он улыбался. Ксенон двойчатками сиял сквозь пар, бесшумно плыли мимо космические трамваи в новогодних огоньках. Мороз пер синий, как деревья на декорациях, щипал лицо. И опять все пахло яблоками. Снег повизгивал, жесткий, стужа. Правильно Мур все-таки решил здесь, в этом синем городе, остаться. Так маме с отчимом проще делать вид, что они обычная семья. Папа, мама, близнецы. Без отягощения в виде добрачного пацана. Близнецам теперь другая жизнь, китайская, можно посочувствовать.